Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенных Штатов Америки, 26 апреля 2025 года. Добро пожаловать на прямой эфир на нашем с вами канале, который небольшой, но очень гордый. И он дружественный, интерактивный, ламповый, теплый, дилетантский. Но тем не менее, уже многие годы я записываю эти видео, приходят люди, многие люди приходят одни и те же. То есть вы уже смирились или с удовольствием отдаете час своего времени каждый Божий день для того, чтобы пообщаться со мной. Это такое достижение вы не понимаете, вы не представляете. А может, и представляете. Рад, что вы приходите. Добро пожаловать на канал. 100 лайков оставите, запишу еще. Не оставите, не запишу. Ну вот, все. Выпалил все, что надо было. А может, и не все. Граб Дич пишет в чатике. Вот это чудеса. Второй день подряд попадаю на стрим. Всем здравствуйте. Это такие чудо великого Маниту. Это правда. Такое редко бывает, чтобы человек два раза попал на стрим. Обычно 22 раза, а два редко. Ярослав пишет. 3 місяці тому я був на зустрічі підписників Любарського на вулиці Хрещатик. Після зустрічі до Сергія підійшов американець у червоній кепці мага. Ніяких синців на чоловікові у цій кепці не було. Окей. Тобто чоловік був в красній шапочці мага, але синяков на лиці не було. Просто ви, мабуть, не бачили, Ярослав. Люди професіональні, які знають, куди бити, вони б'ють где-то там под ребра, по спине, по почкам, ничего не видно. То, что у него на лице не было, это означает только, что его не били по лицу. Мы же пишем и в стейтмент, мы же программисты. Больше ничего это не означает. Вы тело его проверили, этого человека в красной шапочке мага. Так, дальше. Таня пишет. Всем привет из Сан-Хосе, Яков. Привет, Сан-Хосе. В это раннее весеннее утро. Петр, добрый день. РКДК, шаббат шалом. Фу, со всеми поручкался, поговорил, поболтал. Сегодня поговорим, конечно же, немного об Украине, конечно же, немного о индо-пакистанском инциденте. Ну и всякие мелкие темы. Ну, плюс то, что вы можете мне подбросить, то, о чем вы захотите говорить. А пока давайте начинать потихеньку. А потихеньку це шо? Что это такое потихоньку? Ну, давайте прочту комментарий, который вчера оставила Ольга. Вот что меня повергает в уныние и является индикатором ситуации. Год не могли подготовить пилотов, потому что они не говорили по-английски. Имеется в виду в Украине пилотов для F-16. И вы раньше упоминали, что берут программистов в Индии, а не в Украине, потому что индийцы говорят по-английски, а украинцы нет. Это вообще как? Спрашивает Ольга. Украина настолько самодостаточная страна, что иностранные языки знать не нужно? Или это так украинцы демонстрируют стремление к Западу? Вот и как объяснить среднестатистическому американцу, как это работает, если по-английски большинство вообще никак, по-русски минимум понимает, а для половины страны русский первый язык? Возмущения не принимаю, я из города на берегу Днепра и несколько лет жила в Киеве. Но Украина не хочет быть в зоне влияния России. Нужно же демонстрировать заинтересованность и готовность к сотрудничеству. А в 2022 году английские версии украинских официальных страниц в интернете были, мягко говоря, корявые. Вот и имеем результат. Ольга поднимает тему, которую я поднимаю периодически и часто. Это говорит действительно о многом. Оля права, с моей точки зрения. Нежелание изучать английский язык говорит о том, что эта страна любит себя больше всех и считает себя выше всех. Например, возьмем Францию. Франция тоже старается сохранить французский, но во многих местах уже все-таки они говорят по-английски. Я не говорю даже о тех местах, где сервис в основном, гостиницы, рестораны, там просто в Европе говорят все как минимум на 3 языках, а иногда и на 4. Официантка где-нибудь в Швейцарии, если она не говорит на 3 языках, на 4 языках, не на 3, а на 4, то она не получит работу официантки. Я не говорю о программистах. С программистами все понятно. Программисты в Украине говорят по-английски лучше, хуже, но говорят. И понимают. Им это надо для работы. Там играют роль большие деньги, которые всегда являлись мотивацией, и люди изучали английский язык. Программисты, айтишники. Не только программисты, любые айтишники. Но люди, то, что до сих пор в 25-м году Украина не считает, что английский – это важно, реально важно, не для айтишников, а для любого человека. Вот солдаты, офицеры, летчики, не только летчики. В магазине, я не знаю, если в магазин, сколько есть, если вы зайдете в 10 разных магазинов, даже в Киеве, даже в центре города, где туристское место, сколько из 10 продавцов в 10 магазинах знают английский язык? Сколько? А если вы на улице подойдете к прохожему, американец останавливает прохожего на улице в Украине и спрашивает, как пройти в библиотеку на английском языке? Сколько человек ему ответит? Вернее, какая вероятность, что ему ответят по-английски? В Украине. Это мне говорит о том, что Украина ставит себя выше других. Гордыня у Украины зашкаливает. И, вероятно, украинцы ждут, пока весь остальной мир выучит украинский язык. Еще раз повторяю, в IT ситуация другая. Я не говорю об айтишниках. И действительно, если вы стремитесь к Западу, правильно пишет Ольга, то when in Rome, do what Romans do. Если вы уже в Риме, делаете то, что римляне делают. Европа говорит по-английски. Лучше, хуже. Чем ближе к России, тем хуже. Чем дальше от России, тем лучше. Украина хочет стать европейской страной. Бросьте все свои дела, учите английский. Тем более сегодня, мэн, я сравниваю, как нам надо было учить английский в 70-е, 80-е годы, и как сейчас учат английский. Количество средств в помощь изучающим английских, бесплатных средств, зашкаливает и видео, и аудио, и такой курс, и курс с искусственным интеллектом, и книги адаптированные, и частотные словари, и чат GPT сам генерирует тебе диалоги на любые темы, дома, никуда не выходя. И существуют всякие сообщества в мире, где по скайпу люди создают группы, ну или не по скайпу, по любому мессенджеру, создают группы, собираются и общаются на английском. Пока Украина не займется серьезно изучением английского языка, вся Украина. Дела не будет. Ничего, что я по-английски? Дела не будет. Окей, хотите... Оля пишет правильно. Хотите выйти из влияния России, перестаньте изучать русский язык. Ну или изучайте, но не так сильно. Или сделайте его менее приоритетным, чем английский язык. Можно такое сделать в Украине? Чтобы люди... вивчали англійську мову. Я не знаю. Як ви вважаєте? Давайте почитаємо ваші коментарі. Люди тут підійшли, а я вас не обласкав. Не обласкав, правильно. Вот обласкиваю Яна. Ян, привет. Из облачного Нью-Джерси. А у нас чудная погода, Ян. Що там делать в Нью-Джерси, в облачном? Мистер Крюк, привет из Арзамаса. Олег пишет, Яков, добрый день. Граб Дич пишет, в Индии хорошо с английским по-большему из-за колониального прошлого. В целом это нормальная ситуация, чей колонией был, тот язык и доминирует. Вот. Если Украине повезет, и США ее возьмут в колонии путем подписания различных экономических договоров, тогда в США тоже будет английский, то есть в Украине тоже будет знать английский язык. То есть Индии повезло, просто повезло, вы говорите, да? Что она была колонией. Несомненно, повезло. Кстати, знаете ли вы какие-нибудь успешные страны, которые были колониями, потом вышли из-под этого колониального ига и стало лучше? Назовите. Немедленно называйте. Так, Олег пишет, стремление к Западу заключается не в изучении английского языка, а в тяжелой работе, дисциплине, самоограничением, привычке платить за себя самим. Ну, самодисциплина, можно начать с малого, самодисциплина в изучении английского языка. Заставьте себя каждый божий день, 15 минут, я не прошу больше. Вы напомните, как нас кормили родители? А это ложечка за папу, а это ложечка за маму, за дядю Яшу. 15 минут, я вас прошу, для себя, любимого, не для меня. Прочтите книжечку. Адаптированную книжечку, упрощенную книжечку. Все, все есть, все можно найти. Посмотрите видео какое-то, очень простенькое. Посмотрите видео на какую-то тему английскую. Что-нибудь. Поищите в своем городе, есть ли какие-то группы, где собираются люди, желающие поболтать по-английски. Do something. Дон Астро пишет, думаю, еще надо немного подождать, как ведут новые тарифы и пошлины, цены скакнут на 20-30%, вот тогда резко народ мне не изменит о текущей линии партии. Вы знаете, он откатывает Трамп с тарифами. Он начал смотреть мой подкаст и стало лучше в экономике США. РКДК спрашивает, зачем в библиотеку в 3 часа ночи, чтобы почитать? Дон Астро пишет, английский – это как экономика, просто лень заниматься. Зачем? И так ведь оно идет, увы. 100% Дон Астро, you can't say it better. Лучше не скажешь. Просто лень заниматься. You are lazy. И признайте, что вам и так проходит. И на самом деле я тоже лейзи в каком-то плане, но в плане французского языка. Если бы они во Франции, которую я люблю посещать как турист, если бы мне отказались отвечать на английском языке, я бы подсуетился и выучил французский. Они там, где я бываю, во всех этих туристских местах, они все говорят по-английски. Никто не спорит, никто не хочет не говорить со мной по-английски. А вот если бы сказали бы, стоим насмерть, Яков приедет, ни слова по-английски. Ну и по-русски, само собой. Да, лень. Нужна motivation. Так, Володимир пишет, добрый день, Яков. Добрый день, Володимир. Nice to see you, Володимир. Ничего, что я по-английски. Вот Володимир играет на саксофоне, но и по-английски говорит. Невзирая на то, что живет в городе Днепр. Я правильно говорю, Владимир? Am I right or am I right? Итак, поехали дальше. Начнем с чего-нибудь, что ли? Да, покажу я вам такую парочку для начала. Парочку для начала. Вот такую покажу парочку. Как вам эта парочка? И как вам эта парочка? Это Владимир Зеленский и Кирилл Рамафоса. Кирилл Рамафоса – это человек, который руководит Южной Африкой. Я забыл сказать, Кирилл Рамафоса справа. Слева Зеленский, не справа, а слева. И вот Зеленский покатил в Южную Африку, Южноафриканскую Республику, как они говорят тут, для того, чтобы что-то там перетереть с таким важным перцем, как Рамафоса. Вы скажете, ну и что в этом плохого? Ну, он прервал визит из-за того, что умер папа. Не умер папа, из-за того, что был удар по Киеву. Российские террористы бомбили украинцев, гражданское население в Киеве. Святошина в частности. Да, так он в связи с этим сократил, потому как не хватало рук, конечно, на разборе завалов. Ну и положено быть президенту в такую минуту, наверное, в Киеве. Но я хотел бы вернуться и обсудить это дело несколько по-другому. Он поехал в Южноафриканскую Республику. Хорошо это или плохо? Я считаю, что это ужасно. А вы как считаете? Знаете, если взять быка и взять красную тряпку, так это то, что делает Зеленский последние месяца два. То есть, если бы сказали, Вот мы тебе, ты президент Украины, мы тебе ставим задачу сделать так, чтобы Трамп не хотел с тобой иметь дело, чтобы Трамп был раздражен и тебя не хотел видеть вообще. Что бы ты сделал? Зеленский выиграл бы это состязание у всех президентов всех стран. Мы помним 28 февраля, какой он сделал перепалочку перед камерами в овальном кабинете, сорвав переговоры по минералам. Потом на этой неделе, несколько дней назад, во вторник, что ли, когда уже собирались подписать соглашение из 7 пунктов в Великобритании, он опять быстро выскочил перед этим, чтобы все испортить, и сказал гордо, что Украина никогда не признает легальность Крыма в России. То, что его никто не просил, об этом мы уже говорили, еще пару слов скажем. Опять. Теперь, что это за такой визит в ЮАР? Ты собираешься общаться с Трампом. Ты собираешься как-то, если бы ты хотел как-то наладить отношения с Трампом, то надо было делать какие-то шаги, которые перестали бы его раздражать. Но Зеленский стоит насмерть. Его, по-моему, задача Зеленского – сорвать все возможные переговоры. Любой ценой. Он едет в Африку, Южную Африку. Я не знаю, Южная Африка очень сегодня недружественная страна. На нее наложили санкции. Эта страна, штаты наложили санкции на нее. Эта страна катит бочку на Израиль. В этой стране пытались несправедливо забирать земли у белых фермеров. Это все вот этот дружбан, новый дружбан Зеленского. Этот новый дружбан справа, Зеленский слева. Так надо туда вообще ехать. Очень натянутые отношения с Южной Африкой. Нет, туда едет Зеленский. Ну, представьте себе, у вас есть человек, которого вас раздражает. И есть другой человек, который хочет с вами, наоборот, улучшить отношения. Надо, чтобы этот другой человек ехал к тому в гости, кто вас раздражает. Я не понимаю. Я пытаюсь сказать, Яков, как, что ты несешь? Не может президент страны не может президент страны сопротивляться миру, так как сопротивляется Зеленский. Но у меня нет других объяснений. Нет других объяснений. Кроме как оставить за собой президентское кресло, переизбраться за счет популизма. И для украинского народа, для большинства он герой, бо сказав, не віддам Крым. Он отдал его, не он отдал его, ну, естественно, другие отдали его. Но он нельзя не отдать то, чего у тебя нет. В общем, не понимаю. Я не понимаю, хоть вы меня убейте. Уже даже сам Виталий Кличко сказал, что нам, пожалуй, придется отдать территории. Где он у меня? Вот он у меня. Виталий Кличко, BBC. Он давал интервью BBC. Кстати, надо заметить, speaking of English. Он говорит бегло по-английски, интервью давал по-английски, хотя, конечно, там есть какое-то количество ошибок, неправильно. Он говорит по-английски, как человек, который в основном изучал английский не по книгам, не по учебникам, а просто по общению. Наверняка бывал в тысяче международных всяких лагерей спортивных, участвовал в соревнованиях, естественно, он же чемпион. И он подхватил английский. Но, скажем, не знать, что во множественном числе they was не говорят, а говорят they were. Это один из первых признаков, что человек просто формально не изучал. Но говорит довольно бегло, послушайте.
Мы видим фейковые новости о радикалах.
Говорит нормально. Нормально говорит. Говорит, я думаю, лучше, чем Зеленский. Да, и он как бы допустил эту тему, что может придется отказаться от территории. На него сразу же начали там наезжать. В украинской прессе, естественно, вот это главная газета, «Украинская правда». Ему пришлось объяснять, почему он такое сказал. И вот прямая речь Кличко. Пожалуй, надо внести ясность. В своем интервью с журналистом BBC я говорил о том, что Украину могут принуждать к территориальным уступкам в обмен на прекращение войны. К большому сожалению, как мы видим, такой сценарий вполне возможен. И о нем сегодня говорят многие мировые политики и медиа. Поэтому я, озвучив это, я не открыл в Америку. Вообще, похоже, Кличко Виталий заявляет свои политические амбиции. И он, может, и выплывет, как значимый кандидат на пост следующего президента Украины, как только будут выборы. Я думаю, что Зеленского додавят, и он организует все-таки перевыборы. Выиграет он или нет, я не знаю. По словам Кличко, в интервью он подчеркнул, что украинский народ никогда не примет оккупацию своей страны России. Согласен. Это правильно. Мы понимаем, что сценарий территориальных уступок противоречит нашим национальным интересам, и против его реализации надо бороться до последнего. Это потребует сверхусилий от нас и от наших европейских партнеров, написал он. Но считает ли он, что военным путем Украина не может, по крайней мере, сегодня победить Россию? Да или нет? Если да, то надо остановиться, надо заключать мир. Давайте на всякий случай... А, вот еще, что я хотел, обратил внимание. Перед этим Кличко в интервью BBC, в частности, заявил, один из сценариев – это отказаться от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, это может быть временным решением. Похоже, что Виталий Кличко тоже стал смотреть мой подкаст, в котором я 100 раз повторял, что Украина должна перестать использовать слово «справедливо». Все, что будет с Украиной в ближайшее время, несправедливо. Все, что было с Украиной последние 3 года, несправедливо. На Украину напали, несправедливо. Любые договора, которые будет подписывать Украина, будут несправедливыми для Украины, потому что у россиян, у агрессоров остаются оккупированные территории Украины. Это несправедливо. Но требовать справедливости – это значит просто остановить весь процесс. Так я думаю. Могу быть неправ, естественно. Вот, я вижу, стали писать комментарии, поэтому я вынужден отвлечься на минуту, но скоро мы вернемся. Владимир пишет: «Nice to see you too, you are right». Да, я прав, я прав. Я знаю, Володя. Дон Астра пишет: «Кроме того, на внедрение английского языка – это задача северного соседа. Помните, они требовали русский как официальный язык. Если будет второй английский, на северных соседей не надо кивать. Вообще не надо кивать. Если бы они вас не бомбили, их лучше бы вообще не замечать. Но, к сожалению, они вас бомбят. Сами решайте, без всякого северного соседа». Таня пишет: «Трамп откатывает, потому что страны идут к нему на переговоры, а он не возражает и договариваться откатывает. Молодец, держит руку на пульсе». Посмотрим. Посмотрим. В очередной раз я подчеркиваю, что я from day one я был против тарифов и постараюсь быть против них. РКДК пишет: «Трамп поговорил с Зеленским сегодня в Ватикане. Похоже, война подходит к концу». Я не знаю, почему это похоже. От чего это вдруг похоже? Зеленский, как только узнал, что Трамп будет на похоронах папы, которые сегодня произошли, он сразу себе сказал: я, говорит, поеду. Потому как там, может быть, будет вариант, если повезет Зеленскому, то он сможет лично встретиться с Трампом и попытаться что-то починить. То, что он сознательно и последовательно ломает, он решил починить слегка на похоронах папы. И вот где-то без четверти 9 или около того, в 9 там Трамп уже пошел на похороны, он прилетел вчера, ну там выспаться надо, все такое. В соборе Святого Петра они поговорили до того, как Трамп пошел на похоронную процессию. О чем они говорили, неизвестно, но я думаю, что Зеленский должен был сказать. Если он опять не скажет, то он просто, я не знаю, на чьей стороне работает. Он должен был сказать, что хорошо, мы пойдем на уступки. Пока нет, у меня, по крайней мере, у меня нет инсайтов, о чем они говорили. Ну, можно догадаться. С другой стороны, Путин и Уитхоф в пятницу, то есть вчера, обсуждали прямые переговоры, возможность прямых переговоров России с Украиной. То есть, как я вам вчера и говорил, если Трамп угрожает, и кто угрожает еще, Рубио, что если что, мы выйдем из переговоров, я вам говорил, не спешите, мы так быстро еще не выйдем. Потому что если мы выйдем, кто-то другой войдет. Вы же понимаете. Поэтому еще пока не выходим. Мы пока не выходим, мы еще пока надеемся. Трамп начинал, сначала он говорит, есть дедлайн. То есть, типа, конечные сроки, до которых я буду терпеть. Но я вам не скажу, какие, но они есть. Сейчас он же говорит, нет, дедлайнов нету. Ну, Трамп в своем лучшем виде, да. В общем, он туда покатил, этот Витков опять в Москву, беседовал, в частности, в основном он беседовал с Путиным, 3 часа, наверное, или около того. И речь шла у них о возобновлении прямых переговоров. Не через посредника, а прямых переговоров. То есть один стол, слева сидит Зеленский, рядом с ним сидит Ермак, ну и другие официальные лица, Умеров и Ижи с ним. А справа сидят другие, там, как его зовут? Кириллов или как? Ну, в общем, сидят другие. И кто кого переиграет. И пресс-секретарь или кто он, или помощник Путина сказал, что диалог будет продолжаться на разных уровнях. То есть диалоги будут. Вот. А теперь все-таки я хочу посмотреть на этот план еще раз с вами. 7 пунктов. И я хочу, чтобы вы мне объяснили, если вы можете мне объяснить, особенно люди из Украины, почему Зеленский так сопротивляется этому плану, почему он считает, что он такой плохой. Я, может, чего не вижу. Давайте посмотрим еще раз на этот план. Я обратился за помощью к другу, чтобы долго не гуглить. grok.com. Я ему говорю, что я ему говорю? Я говорю, покажи, почему я написал показать, не знаю. Краткое изложение 7-пунктного мирного плана, предложенного США Украине. И вот эти 7 пунктов, которые должны были подписываться или, по крайней мере, одобряться в Лондоне в среду, которая была. Но все сорвал Зеленский. Опять. Итак, пункт number one. Ничего, что я с вами по-английски. Признание Крыма российским. США юридически признают Крым частью России, признав его аннексию в 2014 году. Прошу обратить внимание, США, не Украина, а США, США, Соединенные Штаты Америки, признают, не Украина. Украину не просят признать. Хорошо это или плохо? Плохо. Это все равно плохо, но это ужас, но это не ужас, ужас, ужас. Почему это плохо вообще, в принципе? Потому что это показывает всему мировому сообществу, что можно пойти в соседнюю страну, что-то захватить, и тебе за это ничего не будет. Но в контексте данной ситуации, когда погибают украинцы тысячами, я не знаю, я не Трамп, не буду вам говорить, что сколько тысяч в неделю, я не знаю. Но когда это на карте, когда жизни ваших людей на карте, можно как-то смириться со своей гордыней и сказать, окей, да, пусть США признают. Окей, я бы смирился, но кто я такой? И вообще, какое мое дело? Украина должна решать, смиряться или нет. Но как бы первый пункт не ужас, ужас, ужас. Согласны? Если нет, пишите в чатике, сейчас же обсудим, немедленно. That's the point. Мы поэтому общаемся в живом эфире. Второй пункт. Прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. Боевые действия прекратятся вдоль нынешней линии фронта, что фактически заморозит конфликт на его нынешних территориальных границах. Я тоже это предлагал. Я говорил, что не отдавать Путину то, что он не захватил, остатки какой-то там Запорожской, Херсонской области, там, кусочек Луганска он еще не добрал. Это ему не отдавать. И этот план такое говорит. То есть они слушают мой подкаст, I'm telling you. Я вам говорю, и к бабушке не ходи. Заморозить конфликт по текущим границам, по текущей линии фронта, и никого не признавать, говорить, что они оккупанты. Да, они оккупанты. Но речь же идет о том, чтобы мир наступил, чтобы перестали бомбить. Три. Фактическое признание территорий, контролируемых Россией. США фактически признают контроль России над частями, частями, ключевое слово, Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, в то время как Украина восстановит контроль над Харьковской областью. То есть, вероятно, российские военные взошли на какую-то часть Харьковской области, они оттуда выйдут. Плохо? На сегодня, в сегодняшней ситуации, неплохо, я считаю. Не ужас, ужас, ужас. Дальше идем. Number four. Нейтралитет Украины и исключение из НАТО. Украина откажется от своего намерения вступить в НАТО, взяв на себя обязательство сохранить нейтральный статус в целях решения проблем безопасности России. Ужас? Нет. Вообще не ужас. Украине НАТО не светит. Поэтому надо просто об этом сказать громко, как умеет делать Зеленский перед камерами. Мы прекращаем попытки вступить в НАТО. На какое время, мы не знаем. Мы надеемся, что когда-нибудь мы сможем вступить в НАТО. Но не сейчас. Не на часе. Все. That's it. Плохой, ужасный пункт. Смертельный пункт. Не думаю. Number five. Отмена санкций США в отношении России. США отменят все санкции, введенные в отношении России, с целью перезагрузки экономических отношений. Плохо это? Плохо. Реально плохо. Почему это плохо? Оно показывает безнаказанность. В то время как большинство жителей Украины надеялись, что все-таки настанет суд над военными преступниками России. И meticulously, я не знаю как, скрупулезно, всяческие организации ввели учет всех преступлений, которые творили россияне в городах Украины. Все это на смарку. Трибунала военного не будет. Плохо это? Плохо. Реально плохо, но у Украины сегодня нет выбора. Опять же, почему это плохо? Потому что это показывает прецедент всему мировому сообществу, что можно творить черти что, и тебе за это ничего не будет. И все эти конвенции, соглашения о ведении военных действий коту под хвост. Number six. Энергетическое сотрудничество между США и Россией и Запорожская атомная электростанция. США возьмут под свой контроль или надзор Запорожскую атомную станцию, атомную электростанцию и инициируют энергетическое сотрудничество с Россией. Плохо это? Нет, не ужасно, совершенно не ужасно. То есть сейчас эта станция находится под оккупацией россиян. То есть если россияне это подпишут, они добровольно отдают эту станцию, но под контроль американцам. И эта станция будет продолжать давать электричество, правда, и в России, и в Украине. Плохо это? Нет, не ужасно. Тут есть еще нюансы, видите, они пишут, что будет США инициирует энергетическое сотрудничество с Россией. Уже это началось, они уже договариваются, переговариваются, уже какие-то заводы, связанные с нефтью, газом, я не помню с чем, в Германии, будут переданы или проданы в США, и будет совместная какая-то эксплуатация с Россией, США, не знаю деталей. Ну, что такое уже там варится? Ужасно это для Украины? Нет. Не ужасно, я думаю. Ну и последний пункт. Соглашение между Украиной и США о минеральных ресурсах. Украина подпишет соглашение, предоставляющее США доступ к своим критическим важным минеральным ресурсам без предоставления Украине взамен каких-либо явных гарантий безопасности. Плохо это или нет? Неплохо. Для Украины, мне кажется, это шанс запустить колонизаторов, посмотреть, как люди могут работать, как ведут бизнесы и дело, и как можно вообще жить без коррупции. Возможно, это шанс. Да, нет, не знаю. Не знаю. Что касается гарантий безопасности, то, что говорит Америка, они говорят, что тот факт, что у нас будет начнется восстановление Украины и массовое участие американских инвесторов и компаний в экономике Украины, это и есть гарантия безопасности. Но что хочет Зеленский? Зеленский хочет, чтобы реально зашли войска с ружьями, с двустволками, с ракетами, с танками. И там где-то по линии катались туда-сюда. Может, оно и будет какая-то нейтральная линия. Да, там еще в этом тут не указано, но в этом еще плане было то, что Россия обеспечивает полный доступ к реке Днепр Украине для нормального судоходства внутри страны. А вероятно, там они где-то сильно близко подошли к Днепру, и они туда уйдут. Что такого ужасного в этом плане, учитывая сегодняшнюю ситуацию? Что такого ужасного? Я понимаю, что там должно быть какое-то пространство для переговоров. Оно и есть. Я не говорю, что это прямо уже конечно. Но надо сесть и поговорить об этом. И надо, чтобы Зеленский прекращал вставлять палки в колеса, чтобы начался разговор. Start talking. Вот и все. Давайте я почитаю ваши комментарии, а вдруг вы скажете что-то такое, что все перевернет в моем мировоззрении. Black Cat пишет, да, теперь можно смело говорить, Крым это Россия. Кому можно смело говорить? Кто боялся до этого говорить? Не обязаны вы это говорить. Это можно в Америке говорить. Но не в Украине. Митко пишет, а Зеленский не должен быть раздражен то, что Трамп общается с Путиным. Смотрите на ситуацию зеркально. Нет. Потому что они не в равных условиях. Как говорит наш дружище Трамп, he has no cards. У него нет карт. Он сел играть в преферанс, а у него нет карт. У него двойки, тройки и четверки на руках. Понимаете? Поэтому разница большая. То, что можно Трампу, нельзя Зеленскому. Сегодня такая ситуация. Это надо признать. Не надо говорить, что это нечестно, несправедливо. Что Зеленский имеет право быть раздраженным. Хочет быть раздраженным? Он уже это показывает. Каждый день погибают люди в Украине. Военные и гражданские. Зеленский часто говорит, мы должны придерживаться Конституции, и я лично, как гарантор вот этой Конституции. Ну да, придерживайся. Сделай так, чтобы люди не погибали в твоей стране. Хочешь быть раздраженным, как Трамп? Будь. Ну, будет еще там 10-20 тысяч погибнет украинцев. That's okay, я так думаю. Вернее, так, я так не думаю, а Зеленский так думает. Его задачи другие. Таня пишет, возможно, Зеленый наши социалисты руководят. А почему? Я вам не ту картинку показываю. Вот так надо. И вот так. Возможно, Зеленый наши социалисты руководят. Он же встречался с ними до исторической встречи с Трампом в овальном кабинете. Своя дипломатическая команда с серым кардиналом Ермаком. Да, он не на тех поставил. Это да. Насколько они это влиятельны, я не знаю. Граб Дич пишет, Зеленский давал 3 года штатам оружие и может это быть раздражен тем, что Трамп общается с Путиным. То есть это зеркальная ситуация, Граб Дич пишет. Гусификация – это тоже не очень справедливо. Это не то, что несправедливо. Это уничтожает Украину. Это просто уничтожает государство Украины. И это делает Зеленский. Тем, что он не противится бусификации, я уже не говорю о том, что он унижает людей, он вселяет в них страх, люди прячутся по квартирам, человек, который боится выйти за хлебом в супермаркет, не хочет защищать эту страну. Понимаете? Это такой ужас, что это ужаснее всего, что вы читали в этом плане. Нитка Бар пишет, штаты давали оружие, потому что считали, что это выгодно штатам, а не по доброте душевной. К тому же Будапештский меморандум призывал уважать целостность. Призывал уважать forget it, сразу забыли. Тупые руководители Украины подписали бумажку, не понимая, что они подписывают. А может, понимали, но сделали это сознательно, это вредительство. Дальше вы пишете, что штаты давали оружие, потому что считали, что это выгодно штатам 100%. А не по доброте душевной 100%. Забудьте слова «доброта душевная», «справедливость» в отношениях между странами. Будьте добрым к своей жене, Митко. That's it. К маме, к папе, к детям. Все. Больше нет мира, где ваша доброта искренна. РКДК пишет, но Россия тоже выдохлась. Как это сразу? Я все время забываю эту пословицу. Пока толстый схудне, тонкий сдохнет. Что это такое? Пока толстый похудеет, худой сдохнет. Вот это чисто про Россию и Украину. Россия выдохлась, у России еще есть чем дышать. Страна, которая в 4 раза больше Украины. И уже не имеет таких инструментов, пишет РКДК Россия, как бронированная техника, чтобы мощно наступать. Единственное, в силах только бомбить дронами и ракетами. Это просто стагнация на линии. Стагнация на линии соприкосновения. Да, да, радуйтесь, успокаивайте себя. Black Cat пишет, ну вот, наконец-то Зеленский сможет использовать свой родной язык на переговорах с Путиным. Может быть и будет, но он не будет, он с Путиным не будет говорить, я думаю, в ближайшее время. Так, Хау пишет, Сергей, Саша пишет, так, США признают право Ирана на сектор газа. США признают право Ирана на сектор газа. Или вы думаете, что договоренности сработают? Будет и контекст ситуации. Гибнут люди, и тогда аятоллы отличные ребята, с ними можно заключать сделки. Аятоллы не отличные ребята, аятоллы всегда в открытую по телевидению заявляют, что главные враги Ирана – это США и Израиль, и их надо уничтожить. Поэтому аналогия не совсем похожа. Сергей пишет, Украина должна быть в НАТО, иначе Путин опять нападет. Нет, не должна, потому что Путин пока что не выходит из Украины. И он не выйдет. Если вы готовы на это, то ваше дело, если вы в Украине. Так. Порядный гейст пишет, якщо США самі приймають рішення про визначення Криму, навіщо це включати в план? Якби США хотіли визнати Крим, то можна було б винести це за межі угоди. Хочу, щоб Україна також таким чином визнала. Може, вони і хочуть. США так рішили, як сильна країна. Ще раз говорю, це не хорошо. Це не хорошо для мирового порядку. Це не хорошо. Но они решили включить это в план. Если Зеленскому это так важно, пусть он борется за то, чтобы этот пункт убрать. Так. Аким пишет, почему не добить Путина руками Украины и американским орудием и восстановить Украину за счет России? Я не знаю, это так считают некоторые люди, что главное, что США спят и видят, чтобы жизнями украинцев уничтожить Россию. Я так не считаю. Кто-то сказал недавно, по-моему, Марко Рубио, что это прокси-война, которую ведет США против России силами украинцев. Я так не считаю. Но я пока не госсек США. Хотя теоретически могу им стать. Какие наши годы? Так, что еще? РКДК, что делать с арестованными деньгами? Кто заплатит за восстановление Украины? Я думаю, что это тоже должна быть такая тема, которая должна обсуждаться, и если не все, то большая часть вот этих конфискованных денег должны пойти на восстановление Украины. Так, что еще? Трамп показал, что США полностью ненадежный партнер. 100%. Кто-то сказал фразу, я не помню, кто это сказал, но кто-то, по-моему, из британцев, что иметь США врагом опасно, а иметь США другом смертельно опасно. Очень хорошая фраза. Граф Дич пишет, Россия в Крыму 11 лет, зачем его выписывать? Мне прям странно такие вещи говорить, это хоть неприятно, но реальность. Таня пишет, а Украина сама добывала эти ресурсы или забеспокоились, когда Трамп согласился взять это на себя? Зеля ведь сам предложил. Да, Зеля предложил сам. И очень хороший угол зрения. А Украина их вообще добывала? Украина инжойла доходы с этих редкоземельных металлов? Или они там лежали? Трохи для себя. Хай полеже. А вот тут придет, может быть, США и начнут зарабатывать деньги, будут делиться с Украиной, и, может быть, больше, чем ноль будет получаться. Так. Black Cat пишет, отличный план для человека без карт. Вот, именно правильная добавка. Вообще план не отличный. Но если это предлагают человеку, у которого нечего предложить взамен, это план отличный. The Plotva пишет, получается, РФ убила 150 тысяч украинцев, получила себе территорию, юридически официальный Крым. Нет, нет, нет. Россия не получила юридически официальный Крым, потому как США – это не весь мир. Если США признает Крым российским, это не значит, что весь мир, хоть одна еще страна, это сделает то же самое. Отмена санкций, Украина без каких гарантий безопасности, перспективы к новой войне. Отличный дил. Плотва считает, что нет. Видите, у нас взгляды отличаются. Отличаются. Но Плотва не предлагает альтернативы никакой этому плану. Я понимаю, что вот есть план, есть нечто. Я говорю, что план неплохой для Украины, учитывая текущую ситуацию. Плотва говорит, план ужасный для Украины. Ну тогда какой другой Плотва? Сделайте альтернативный план из 7 пунктов. Так, очень много у вас всего. Плотва пишет, вы второй выпуск Шапира посмотрели? Скипните само интервью, послушайте послесловие, потом расскажите, чем плох план. Я не смотрел интервью, потому как я считаю, что Бен Шапира провел слабо, ему навешивали лапшу, и он сидел и слушал. Вы говорите, что интервью можно скипнуть. Может, я и скипну, послушаю конец. Блэкет пишет, Киссинджер, ты сказал вроде. Может быть. Может быть. Окей. Давайте дальше чуть-чуть поговорим про новые скандальчики мировые. А именно. Вот давайте посмотрим на карту. К сожалению, мы теперь смотрим уже на карту в Азии, где разгорается война. Вот это Индия. You know, this is India. Не мне вам рассказывать, что это Индия. Вот это Пакистан. Видите, Пакистан такой большой. В Индии 1.4, почти 1,5 миллиарда человек. Пакистан тоже не маленькая страна, 254 миллиона человек в Пакистане. Вот здесь сверху, вот тут сверху, видите, Джамму и Кашмир. Есть такая область. Тут справа есть такая тема, как Бангладеш. Не тема, я бы сказал, это страна. Буквально пару вещей, которые я знаю сегодня. Не потому, что я историк, не потому, что я изучал глубоко, нет. Я погуглил, почитал по GPT. И расскажу вам, что я понимаю. Which may be wrong. В 1947 году решили, что пора уже англичанам, колонизаторам, которые там рулили, дать им независимость, этим странам. И дали независимость, появилась, то есть то, что было Индией под управлением британцев, стало Индией и Пакистаном. Пакистан в основном мусульманское население, в Индии буддисты, индуисты, я даже не знаю, кто они такие. Там их столько разных течений, но не мусульмане, скажем так. Когда это объявили, пошли сразу толпы перемещения людей. Мы, мусульмане, мы идем сюда, в Пакистан. Мы, индусы, идем сюда, в Индию. Зафиксировали это дело. И, как повелось у мусульманских народов, сразу же после такой фиксации они идут в бой, идут на войну. Ну, так как в 1948 году было с Израилем. Только объявили, вот Израиль, вот арабы. Тут же арабы пошли на войну и проиграли. Нечто похожее сделали на год раньше пакистанцы. Но, тем не менее, разделили. Но была вот такая область, вот эта вот, Джамму и Кашмир. Там, как я понял, там 80% населения примерно мусульманского, но руководили им индусы. И это вот этот Кашмир, из-за этого был кошмар. В Кашмире был кошмар, так можно сказать? Был кошмар, и там были постоянные конфликты каждые несколько лет. То есть им дали такое отдельное управление, вернее, разделили вот эту спорную область Джамму и Кашмир, ее разделили и сделали часть, которая управляется, где-то у меня была картинка, вот. Вот видите, сверху такая зелененька. Есть некая линия контроля, а сверху, которая зелененька вот этого Джамму и Кашмир. Она управляется пакистанцами. Та, которая такая желтоватая, чуть южнее, она управляется индийцами. Надо еще заметить на этой карте, которую мы смотрим, что то, что сейчас Бангладеш, вот это здесь справа, это тоже был Пакистан. То есть, когда разделяли Индию и Пакистан, то Пакистан был оттуда, оттуточки, западный Пакистан, и восточный Пакистан был где-то вот здесь. В 1971 году была война, было восстание вот тут, в том, что был восточный Пакистан. Они спорили с западным Пакистаном по каким-то культурным, другим понятиям. Я пока еще не знаю, еще не подзапятил. Ну, короче, они победили и организовали отдельную страну Бангладеш. То есть то, что было когда-то восточным Пакистаном, стало просто Бангладеш. А Пакистан остался просто Пакистаном. Теперь хочу вам напомнить, что и Индия, и Пакистан – ядерные державы. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, чтобы Украина попробовала примерить на себя пакистанский вариант. Очень часто сегодня раздаются голоса в Украине, что, мол, вот если бы не отдали ядерное оружие, тогда было бы все по-другому. Хочу вам заявить официально из Южной Флориды. Мое мнение не у всех в Южной Флориде такое мнение, что вот вы сейчас будете наблюдать, что будет происходить между Пакистаном и Индией. Там сейчас разгорается конфликт. Две страны. Одна в 7-6 раз больше по населению, чем другая. Индия. У нее есть ядерное оружие. Пакистан тоже не маленькая, 250 миллионов. Есть ядерное оружие. Единственное, что у Индии ядерное оружие, оказывается, тоже еще не просто «дай мне бомбу и все». Ядерное оружие бывает, которое стреляется из шахт из-под земли, которое стреляет или запускается из подводных лодок или из кораблей каких-то морских и из третьих самолетов. Так вот, у Пакистана есть ядерное оружие, но только из вот этих подземных шахт оно может стрелять, но может стрелять. Это просто я говорю к тому, чтобы Украина внимательно следила, как наличие ядерного оружия у каждой страны не приводит к его использованию и не предотвращает ведение обыкновенных конвенциональных войн. Ну, короче, чем мы вдруг заговорили про Индию и Пакистан? Дело в том, что пару дней назад, вот видите, вот тут на этой картиночке, которая в углу экрана, красная точка стоит. Она стоит недалеко от города Пахалгам. Там недалеко группа туристов в полосатых купальниках стояли и наблюдали горы, enjoyли view, enjoyли виды, краеведы, enjoyли. Тут вдруг из посадок начали выскакивать люди и начали их расстреливать. Причем расстреливали так выборочно. Мужчин стреляли, если у кого-то были признаки мусульманства, не стреляли. Там были в основном индусы, и один человек в этой группе был из Непала. Непал тоже соседняя страна. Ну, вы знаете, вот Непал. Там живут люди, которые непальцем деланы. Мы это знаем. И вот они наблюдали, enjoyли горы, и их стали расстреливать. И убили не то 26, не то 28 человек. 26. Тут написано 26, но я уже читал 28. Это были пакистанцы. Это были пакистанцы, и эти пакистанцы, гады паршивые, всякие банды, индусы стали отвечать, стали подтягивать технику. В общем, там уже идет стрельба даже на уровне пушек между Индией и Пакистаном. Когда эти гады паршивые расстреляли туристов несчастных, то индусы сказали, как в бриллиантовой руке, не будут платить, перекроем газ или как. А тут они перекрыли воду. Перекрытие воды из реки некой в Индии, а оттуда поставлялась вода в Пакистан. Перекрытие воды – это настолько важная тема. Украина тоже знает, был какой-то скандальчик с перекрытием воды в Крым, что это может привести к очень серьезной войне. Приведет или не приведет, я не знаю, но наблюдать надо за этим. То есть еще одна горячая точка образовалась. Причем две страны, две ядерные державы. Посмотрим, чем это закончится. А украинцы, еще раз говорю, должны примерять на себя. Вот если бы у вас были бы шахты с ядерным оружием, напал ли бы на вас Путин? Думаю, что напал бы. Применили бы вы эти 20 ракет, которые у вас есть, против 1000 ракет Путина с ядерным оружием? Не думаю. Я могу быть неправ. Ну, и еще у нас есть пару минут. Такая, я мало уделяю времени новостям из Америки. Поговорим буквально пару слов и на этом разбежимся. Есть у нас такой город Сиэтл. Сиэтл. Они все произносят это «э» ближе к «а». Сиэтл, они любят говорить, местные жители. Но мы же не местные. Это западная страна. Западная страна Соединенных Штатов Америки. И там есть парк. Парк, который называется Дэнни Блейн Парк. Ну, хорошо, есть город, есть парк. И этот парк полюбили ЛГБТшники и нудисты. Нудисты полюбили его, и теперь на них подали в суд жители города, особенно, естественно, соседних районов, которые рядом с этим парком. И вот я теперь читаю новости. Жители Сиэтла, живущие рядом с парком, которые предпочитают ЛГБТ-нудисты, подали в суд на город якобы из-за наплыва сексуальных извращенцев, которые якобы приезжают в парк, чтобы публично мастурбировать. Ситуация стала настолько плохой, что город Сиэтл ищет запросы на предложение. У нас в бизнесе всегда есть такое понятие RFP, Request for Proposals. То есть выделены деньги, они ждут, чтобы кто-то участвовал в тендере, но то, чтобы освоить эти деньги, чтобы что-то сделать с этим парком, чтобы остановить это дело. Да, так они ищут запрос на предложение, изначально рассматривая возможность, внимание, создание инфраструктуры, сдерживающей публичную мастурбацию. Я вам к чему это рассказываю. Если у вас есть какие-то идеи, меня, кстати, слушает много граждан Соединенных Штатов Америки и Западного побережья тоже. Вы можете подать свой proposal, что, если вы считаете, вы знаете, что нужно сделать, чтобы прекратилась публичная мастурбация. Как вам такая задачка? Take your time, не надо быстро, не надо спешить. Но вы можете заработать. Да, парк привлек внимание всего штата после того, как соседи были возмущены тем, что парк стал местом для нудистов. Нудисты – это еще полбеды. У нас тут и пляжи есть нудистки. Но это было политически сложно для города, потому что он стал фаворитом ЛГБТ-сообщества Сиэтла. Парк стал. В мае прошлого года город объявил о плане построить игровую площадку в парке, чтобы остановить наготу. Этого я не понимаю. Качельки, горки, так и идут люди нудировать там. Думают, вот сейчас сниму себе всю одежду и все. А тут они приходят, а там детская площадка. Ну, они такие, не, ну тут же дети. Нудировать не буду. Наверное, такая логика была. Да, у них был план построить игровую площадку в парке, чтобы остановить наготу, которая расстраивала местных соседей. Я не знаю, почему расстраивают. Я понимаю, если фигура, конечно, ужасна. Я бы тоже расстроился. Сижу я так на балконе возле парка, смотрю в бинокль, а там такие тела ужасные. Испортили бы мне настроение. Но если, конечно, люди спортивные, может быть, было бы и лучше. Не знаю. Да. После того, как город обвинили в нападении на ЛГБТ-сообщество, а ЛГБТ-сообщество только давай, особенно когда город демократический, which is the case, для ЛГБТ-шников не тронь, пальцем не тронь, вот такое поднимут. Да, они подняли шум, и мэр Брюс Харрелл отступил и не вмешался. Что может сделать какой-то мэр против ЛГБТ-шников? Соседи рассказали, что возникла новая проблема. Из-за всеобщего освещения в новостях сюда стали приходить вуайеристы со всего района, это те, кто подглядывает, в основном мужчины, чтобы поглазеть на нудистский пляж и посетителей парка, которые занимаются мастурбацией на публике. Теперь это региональное место для преступного и нецивилизованного поведения, которое включает в себя публичную мастурбацию, публичный секс и другие виды непристойного поведения, употребление наркотиков, противозаконную публичную наготу, нанесение ущерба окружающей среде на побережье и незаконную парковку. О! они еще и паркуют незаконно, представляете? Помимо всего прочего. Которые не позволяют пожарным машинам и машинам скорой помощи подъезжать к домам жителей района. То есть они ставят на гидранте машину, раздеваются, идут в парк, проходят мимо детской площадки и начинают заниматься, я даже не хочу говорить чем, я даже не хочу представить себе это. Ну, опять же, все мужики из соседних домов вышли на балконы и смотрят в бинокли, подзорные трубы и enjoyed view. Очень сложная ситуация. Ну и, наконец, в мае 24 года департамент парка, уже год, видите, идет, запросил запросы предложений на улучшение доступа и план для парка Дэнни Блейна. Согласно городскому документу, он запросил планы по созданию инфраструктуры для предотвращения публичной мастурбации. Неясно, что это значит, но общий бюджет проекта составляет $500 000. Ну, вот такая тема. Поэтому, если есть желающие поучаствовать, если у вас есть какие-то идеи, пожалуйста, пожалуйста, пишите. Пишите в муниципальные органы Сиэтла, и вдруг у вас повезет, вам повезет. Но, как говорится, жизнь есть жизнь, что естественно, то не безобразно. Будьте здоровы. Пока.